Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Армия России сорвала сразу несколько ротаций украинских боевиков под Урожайным в ДНР. Украинцы ударили по своему же подконтрольному Киеву селу. Незалежно объявили воздушную тревогу. Серия взрывов прогремела во Львове. По гераням стреляют из всего, чего только можно, что предоставляет собой наибольшую опасность для мирного населения. Невозможно победить Западу, остается только выбирать между позором и катастрофой в конфликте на Украине, заявил подполковник армии США в отставке. На Западе высказались о спецоперации. Это жестокий обман. Пытаться представить, что ситуацию на фронте можно переломить, заявил британский военный аналитик. Украинский генерал прогнозирует наступление российской армии на Киев. Россия способна снова открыть киевское направление и перейти в наступление, быстро перебросив туда свои войска. Британский дипломат раскрыл, от чего придется избавляться на Украине. Она должна пойти на тяжелые территориальные уступки, чтобы завершить конфликт, заявил бывший сотрудник посольства Великобритании в Москве. США забили тревогу из-за маневра ВСУ в Харьковской области. Украина попыталась продемонстрировать успехи перед саммитом Швейцарии, но понесла огромные потери. В США испугались российских истребителей Су-34, которые успешно показали себя в ходе направления задач в зоне спецоперации. Все пошло не так, как прогнозировали американцы. Из Горовки начали поступать новости о мощнейшей обработке укреплений, позиций огневых точек, штабов, то есть всего военного потенциала Украины в районе Торецка и Нью-Йорка Новгородского. Телеграм-канал «Синяя борода» пишет: такой плотности огня по противнику в здешних местах военные не помнят с начала войны. Дома сотрясаются, армия России работает из всех калибров. 18 июня Госдума приняла в первом чтении ряд законопроектов, разработанных коммунистами в соавторстве с детьми из других, с депутатами из других фракций. В частности, парламентарии продемонстрировали способность скученности в борьбе с продажей энергетиков детям и подросткам, а также по вопросу об изменении правил и средств оплаты предоставленных продовольственных товаров. По сути дела, речь идет о запрете продажи энергетических напитков детям, но окончательного решения о принятии закона не сообщается.
Знаковая выставка в Госдуме открылась в дни государственного визита президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику. В ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном Владимир Путин отметил, что Россия высоко ценит поддержку КНДР российской политики, в том числе на украинском направлении. По завершении переговоров стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Владимир Путин назвал новое соглашение фундаментальным документом, который ляжет в основу отношений двух стран на длительную перспективу.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить проект решения о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Соответствующее решение может быть принято на следующем заседании Совета Федерации 3 июля. Суд Москвы назначил Почте России штраф в размере 100 миллионов рублей. Истцом по делу выступила Счетная палата. Поводом стало то, что организация не смогла завершить в срок ремонт почтовых отделений в сельской и труднодоступной местности. Почта России планирует обжаловать решение суда. 75% россиян чаще всего расплачиваются банковской картой. Таковы результаты исследования Центробанка. На втором месте по популярности мобильные переводы и онлайн-банки. На третьем – система быстрых платежей. Лишь 24% опрошенных отдают предпочтение наличным деньгам. В России средняя зарплата в сфере IT за год выросла на 12,5% и составила 123 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Работа.ру и платформы Сбераналитика. Наибольший уровень оплаты труда среди сотрудников IT-компаний в Москве.
Еврокомиссия предложила увеличить бюджет Евросоюза на следующий год почти до 200 миллиардов евро. Это более чем на 10 миллиардов евро больше, чем в текущем году. Также проект бюджета ЕС предусматривает предоставление Киеву около 15 миллиардов евро.
Более 1000 протестующих вышли на улицы Буэнос-Айреса. Демонстранты потребовали освободить всех задержанных во время акции против экономических реформ. Манифестация переросла в столкновение с полицией. На юго-восток Китая обрушились проливные дожди, вызвавшие наводнения и смертоносные оползни. Сильнее всего от стихии пострадали провинции Гуандун и Фуцзянь. Затоплены дороги и жилые дома, нарушено транспортное сообщение. На помощь спасателям направлены военные. Тысячи южнокорейских врачей вышли на акцию протеста в Сеуле. Манифестанты призвали правительство улучшить условия труда врачей-стажеров и решить проблему с нехваткой кадров. Среди других требований – повышение зарплаты, снабжение сельских больниц современным медоборудованием. В столице Чили Сантьяго прошла очередная студенческая демонстрация. Молодые люди потребовали от правительства провести реформы в сфере образования. В частности, демонстранты выступили за снижение стоимости платного обучения в школах и вузах.
Партия «Единая Россия» практически лишила людей даже подножного корма. В России ягоды и грибы собирались бесплатно. Сегодня надо платить. Рыбалка была бесплатная. Сегодня надо платить. Если имеешь машину, плати 3 раза и все плати, плати, плати. Получается в месяц 5400. Государство тратит на бездомную собаку, а на ребенка 1999. И что же это за страна и кто ею руководит?
На пленарном заседании Госдумы, как гром среди ясного неба, разразился доклад депутата Арефьева. Он осмелился озвучить беспощадную правду, заявив, что государство щедрее относится к бездомным собакам, чем к собственным детям. Арефьев не побоялся обвинить единороссов в том, что они лишают россиян права на достойную жизнь. Депутат возмутился, что в России теперь нужно платить за все, за рыбалку, за сбор ягод, за ведение домашнего хозяйства, буквально за каждый шаг. Зарплаты и пенсии россиян депутат назвал сущими копейками, на которые невозможно выжить. Депутат Арефьев закончил свой доклад подведением страшного итога. Вся жизнь россиян – это суровая борьба за выживание.
К сожалению, социальные проблемы бюджет решает довольно плохо, и ожидать, в общем-то, нечего. Но все познается в сравнении. Венгрия – это маленькое государство, 9 миллионов человек, которое не имеет никаких ресурсов и живет исключительно тем, что выращивает вдвое больше продовольствия, продает его и этим живет. Так вот, в этом маленьком государстве абсолютно бесплатное образование с начального до высшего, абсолютно бесплатное здравоохранение, даже дорогостоящие операции делаются бесплатно. Там решаются вопросы жилья. И как они решаются? Молодая семья берет ипотеку беспроцентную, платит треть стоимости квартиры, рождается первый ребенок, на треть сокращаются долговые обязательства, рождается второй ребенок, на треть сокращаются еще долговые обязательства. Фактически, семья берет квартиру за 1/3. А как у нас? А у нас молодая семья берет ипотеку под 11,5%. Берет одну квартиру, платит за 3. И еще неизвестно, получит она эту квартиру или нет, а то пополнит ряды обманутых вкладчиков. В стране миллионы обманутых дольщиков, обманутых вкладчиков, обманутых ипотечников. И что же это за страна, и кто ею руководит, если никакой защиты нашего населения вообще-то нет. Дальше, как обеспечивается семья многодетная. Детские пособия на одного ребенка 555 рублей в месяц. Денежные выплаты на компенсацию затрат по ЖКХ 500 рублей на ребенка в месяц. Ежеквартальные выплаты на одного ребенка 289 рублей в месяц. Ежегодные выплаты, я ее поделил на 12 месяцев, получается 46 рублей 12 копеек в месяц на одного ребенка. И еще питание в школе на одного ребенка 30 рублей. Я, правда, так подумал, а что же можно съесть на 30 рублей в день, интересно. Но все равно приплюсовал 600 рублей в месяц на одного ребенка, и у меня получилось 1990 рублей 12 копеек на одного ребенка в месяц. Ну, около 2000. Для сведений сообщаю, что вот мы недавно с вами рассматривали вопрос о бездомных собаках. Я поднял все материалы, что бездомная собака в питомнике только питается на 180 рублей в день. Получается, в месяц 5400 государство тратит на бездомную собаку, а на ребенка 1999. Вот об этом стоит задуматься, когда мы говорим о многодетных семьях, когда говорим в бюджете о социальных выплатах, тогда надо сравнивать, кого же мы все-таки больше любим или кого любит наше правительство, бездомных собак или детей. Партия «Единая Россия» практически лишила людей даже подножного корма. Во все времена, при всех государях и при всех режимах в России ягоды и грибы собирались бесплатно. Сегодня надо платить. Рыбалка была бесплатная, рыбу ловили бесплатно. Сегодня надо платить. Сегодня надо платить за то, что имеешь огород, надо покупать патент. За то, что имеешь козу, надо покупать патент на животноводство. Сегодня надо платить за дачу, за дом. Если имеешь машину, плати три раза и все плати, плати, плати. И все это из тех зарплат и пенсий, которые не обеспечивают даже минимального прожиточного минимума. В этом зале законами от имени народа этот самый народ лишили, половину людей лишили пенсии, половину бесплатного образования, здравоохранения, медицины, работы, зарплаты, любых доходов поставили под контроль налоговых инспекций, судов, судебных приставов, полиции, гвардии, чтобы расправиться с любым, кто не снимет с себя последнюю шкуру, чтобы отдать на разворовывание властям. В стране 34 миллиона безработных. Если посмотреть, что говорят об этом в интернете, то там только идет ненормативная лексика. Почему? А недавно в этом зале мы понизили выплату страховых пенсий, считая, что наш народ слишком долго живет на этом свете, и можно растянуть эту пенсионную накопительную часть на много лет. Ну, а в результате вряд ли кто получит вообще эту накопительную пенсию. Вот здесь мне часто говорят, ну а какие предложения с вашей стороны? А какие могут предложения? Вот здесь сегодня при обсуждении бюджета будет миллион предложений. Но дело в том, что наше правительство ни к чему не прислушивается.
Депутат от всеми уважаемой партии «Единая Россия» заявил, что всех, кто не любит и критикует власть, следует убивать. Комментарий Николая Бондаренко.
Вот вы очень хорошо сказали по поводу того, что есть оппозиция, есть враги. Вот коллега говорил, что у нас санкции страны Запада влияют, давят. У нас эти же враги сидят в нашей области. Говорю своими именами. Ищут, как говорится, всегда повод, лишь бы зацепиться. Там не убрали, там не так, там глава не ту руку поднял. Там, понимаешь, не так ходят, там не так дырку сделали или залатали. Есть они у нас. Мы живем в непростое время, и, как Михаил Юрьевич говорил, и мы говорим, и наш президент, только делами будем доказывать. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное.
Больно слышать, зато правда. Обиделись, а вот я считаю, что нужно сказать спасибо за искреннюю прямую позицию. Они могли с добренькими лицами дальше уничтожать наш народ и страну. Они дают нам четкую, понятную картину, чтобы каждый мог сделать аргументированные и правильные выводы. Причем обращаю ваше внимание, что речь идет не только об оппозиции, а о каждом, кто этих дармоедов, депутатов, единороссов не хочет видеть, не хочет любить и принимать. И их, по его мнению, нужно называть врагами, считать таковыми и убивать. Он не поленился, расшифровал это понятие, чтобы вообще не осталось вопросов. Всех, кто критикует власть, кто не согласен с тем, как мусор убрали или как дорогу отремонтировали. Если Гурулев не так давно предложил убить 20% населения страны, которые, по его мнению, не согласны с Путиным, то это дальше пошел. Уж и итоги мусорной реформы или оценки национального проекта «Безопасные качественные дороги» все россияне одинаково, адекватно оценивают. А вообще согласных с этим преступлением нету. Все считают, что это полнейший провал. И что этот единорос предлагает всех поставить к стенке? Всю страну, что любить, кроме тех, кто на этом кормится и коррупционные делишки свои обкатывает? Ну и в конечном итоге, это же не какой-то случайный провокатор. Эту сволочь зовут Армен Мнацаканян. Он руководитель фракции «Единая Россия» в их региональном парламенте. А помимо этого, заместитель председатель Псковского областного собрания. Короче, матерый и подготовленный жулик-единорос. И знаете, он откровенно высказывает вполне себе фашистские лозунги, да, фашистские призывы. Когда я говорю, что российская власть окончательно скатывается в фашизм, это не потому, что они там где-то свастику рисуют или какие-то руки вскидывают, зигуют. Нет, это вполне себе конкретное определение. Фашизм – открытая террористическая диктатура в отношении всех несогласных. Что этот жулик говорит? К чему он здесь призывает? Облеченный большой властью человек сидит и призывает к убийству каждого, кто критикует и не любит эту власть, да? А рядом сидят судьи, прокуроры, МВДшники, следственные комитеты, делают вид, что все нормально, молчат, как бы намекают, что вообще-то здесь ничего незаконного нету. Российская власть продолжает формировать, насаждать, узаконивать, организовывать новые фашистские реалии в России образца 2024 года. И, конечно, по-хорошему, такие заявления должны оценивать представители Следственного комитета, прокуратуры, правоохранительной системы, потому что здесь, как юрист вам говорю, призывы к массовым убийствам неограниченного количества граждан. Ну, помимо всего прочего, просто незаконные и противоправные призывы к соответствующим действиям. Это уголовная статья и очень суровая ответственность. Но я не тешу себе иллюзий, что действующая система сама себя выпарит и своего верного помощника Винтика накажет. Да? Но хотя бы к административной ответственности привлечь, что его можно. Они же в конце концов не так давно приняли поправки в административный кодекс. Аж 3000 рублей штраф за это. За то, что чиновник организовал какой-либо призыв, который противоречит общественным нормам морали, ну уж это-то здесь, как говорится, налицо, да, ну и, конечно, вряд ли к этой ответственности этого Армена Мнацаканяна привлекут, между тем он в своей цитате сказал, что только делами можно доказывать народу России что-то, и на этом месте лучше бы молчали, почему Единая Россия сняла этот лозунг, ну потому что все их обещания провалили, все их дела это коррупция, они растаскивают нашу страну. А что граждане действительно по-настоящему могут оценить? То, что страна вымирает. Вымирает рекордными темпами. Сотнями тысяч и миллионами граждан в год теряет население. И вымирает. Помимо всего прочего, каждый четвертый ребенок в нашей стране живет за чертой бедности. Это суровая правда, которую уже не стереть. Это уже наша действительность, наша история. Помимо всего прочего, 3% населения 90% богатств в свои карманы сложили. Более страшной социальной пропасти между богатыми и бедными в мире нет. Если у нас каждая вторая больница пошла под нож за последние 30 лет, если у нас количество церквей превысило количество школ, при том, что 91 год церквей было 2500, а вот школ было 70 тысяч. Несложно посчитать, что пошло под нож, а на что они жалеют денег. И при этом он говорит, надо, говорит, делами доказать, какие у вас дела. За ваши дела вам под суд, за решетку и отрабатывать перед обществом до конца жизни с конфискацией имущества. Таких мерзавцев, отвратительных подонков надо судить по всей строгости закона. Я уверен, учитывая его уровень жизни, его достаток и относительно молодой возраст, что он обязательно доживет до этого суда.
В обозримом будущем мусор станет для граждан в прямом смысле золотым. Все дело в том, что за превышение нагрузки на ось с машин, вывозящих отходы, начали взимать штрафы. В регионах уже заявили, что назревающая проблема может спровоцировать либо банкротство операторов, либо привести к кратному росту тарифов для населения. В Минтрансе на системе наказаний настаивают, дескать, правила единые для всех и исключений для отдельных отраслей быть не должно. Дорожным фондам нужны дополнительные средства. Ситуация озаботились в профильном комитете Госдумы по экологии. Полтора года назад в стране вступили в действие новые правила, регулирующие допустимую массу на оси для большегрузов. Вот только в законодательстве почему-то не учли разницу между коммунальной техникой и коммерческими фурами. И хотя некоторые нормативы увеличили, даже пустой мусоровоз в них не вписывается. Машины стали собирать штрафы от 250 до 400 тысяч рублей за один выезд.
И вариант оригинального оператора будет два. Либо банкротиться и останавливать деятельность, либо отказываться от деятельности и прекращать деятельность. Но в любом случае на выходе, то есть формальное исполнение вот всех регламентов, которые сейчас существуют, означает, собственно говоря, прекращение деятельности по вывозу мусора. Точка. В течение там, двух недель, месяца, полутора месяцев. Все зависит от какой-то финансовой подушки.
Мусорный коллапс пока не случился лишь потому, что регионы пытаются договориться на местах. Где-то власти просят надзорные органы не выписывать штрафы, где-то мусоровозы объезжают весовой контроль.
И мы даже посчитали в одного рекоператора, если они будут по закону поступать, по закону их будет, у них каждый день должен платить штраф 20-30 миллионов. Понятно, что ни один рекоператор такую нагрузку не потянет. И, конечно, они будут банкротиться, и вывоз мусора не будет осуществляться.
Ситуация обострилась с начала года, когда не только на федеральных, но и на региональных и местных дорогах стали активно вводить весовой контроль. К 2030 году по планам Минтранса через каждые 15-20 километров будет стоять контрольная аппаратура. Так что зайцем не проскочишь.
Все сектора экономики, абсолютно все сектора экономики в абсолютно одинаковой ситуации. Продукты питания, ГСМ, все мы с вами платим рублем за возможность доступа автомобиля на дорогу и совершения им транспортной работы.
В то же время, по мнению чиновника из Минтранса, региональные операторы сами спровоцировали ситуацию. Ведь заходя на рынок ТКО, они старались экономить на покупке спецтехники. Когда вместо трехосных грузовиков, где нагрузка меньше на оси, приобретали двухосные машины.
При том, что это может быть одно и то же шасси с абсолютно одинаковыми габаритными размерами. Соответственно, в одном случае у нас 18 тонн распределены на две оси, в другом случае 25 тонн распределены на три оси. И трехосное транспортное средство может не нарушать и не являться нарушителем. Но, естественно, трехосное транспортное средство, просто физически само шасси, стоит дороже.
Впрочем, как считают в Минтрансе, вопрос перегруза мусоровозов решаем. Либо надо увеличивать количество рейсов, машины должны ходить полупустыми, либо поменять две трети существующего автопарка с двухосных на трехосные машины. Вопрос только, за чей счет будет банкет?
Любые наши с вами действия, любое принятие решений сейчас – это увеличение тарифа. А теперь вопрос, который нам нужно решить. Где найти ту золотую середину, чтобы рост тарифа или рост субсидий, который необходимо будет предусмотреть с учетом требований, которые сегодня есть по дорогам, был минимальный?
Правда, есть еще один путь – вывести 20 тысяч мусоровозов, которые есть в России, из-под действия федерального закона, устанавливающие нормативы нагрузки на ось. Но вот Минтранс против.
В данном конкретном случае мы не видим истории исключительности данной конкретной отрасли по отношению к другим секторам экономики. Мы считаем, что мы не понимаем, я по-честному говорю, не можем найти себе аргументов, чтобы сказать, окей, мы субсидируем эту отрасль за счет дорожных фондов.
В итоге участники совещания приняли решение собрать аналитику по всему парку используемых мусоровозов в стране, после чего просчитать финансовые последствия для каждого из возможных решений.
По всей стране в начале июня прошли мероприятия, посвященные Дню русского языка и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Участники творческих встреч читали стихи, пели, играли на сцене пушкинские пьесы, говорили о русском языке, который объединил в одну семью 190 народов и народностей. О том, как отметили праздники в Уфе и Смоленске, в нашем репортаже.
И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу, милость падшим призывал.
Сегодня здесь собрались по инициативе Республиканского комитета КПРФ, наши коммунисты, комсомольцы, наши сторонники и, конечно же, дети. Мы с ними всегда поддерживаем связь и сегодня поговорим по-пушкински на русском языке.
Ежегодно в Уфе у памятника великому поэту собираются любители русской поэзии и прозы, в том числе и коммунисты, которые читают стихи, обсуждают литературные новинки и отдают дань памяти Александру Сергеевичу Пушкину.
Именно он привел вот такую некую современность русского языка, и стилизация его произведений мне нравится больше всех, в отличие от остальных там поэтов и писателей. Они тоже, может, некоторые довольно заслуженные, но Александр Сергеевич Пушкин для меня вообще играет большую роль.
Мне больше всего нравятся стихи Пушкина «Возрождение» и «Зимний вечер», потому что в них есть очень глубокий смысл.
Филологи и лингвисты, которые тоже приходят вспомнить великие строки Пушкина, каждый год поднимают проблему загрязнения англицизмами, обеднения и упрощения нашего великого и могучего русского языка.
Хочется, чтобы наши молодые ребята, которые учатся в школе, все-таки больше читали литературу, больше читали русской нашей литературы, чтобы говорили мы на нашем русском красивом языке.
У стен Смоленского Кремля в Пушкинском сквере вместе с коммунистами вспомнить наследие великого поэта собрались писатели, участники литературных объединений, солисты Смоленской оперной студии, городской камерный хор и студенты разных учебных заведений. По традиции у бюста Пушкина выступали чтецы стихов, среди которых были и смоленские комсомольцы.
Русский язык – то, что поистине объединяет людей. И объединяет людей за пределами России, на территории всего бывшего постсоветского пространства. Но, к сожалению, тот русский язык, на котором говорил Пушкин, мы во многом сегодня теряем. И чтобы его не терять, чтобы сохранить чистоту русского языка, сегодня здесь и собрались жители Смоленска.
Кроме стихов, в сквере звучала музыка Чайковского, Глинки, Свиридова, Мусоргского и других композиторов, которые посвящали свои работы произведениям Пушкина. Все выступавшие награждены от лица городского отделения КПРФ грамотами и книгами с сочинениями именинника.
Ну что, я хочу поздравить вас с праздником. Это замечательнейшее событие. То есть мы проводим его каждый год. Каждый год у нас собирается большое количество зрителей и, конечно же, участников. И с каждым годом участников становится больше и больше.
Защитить русский мир, культуру и язык. В Москве прошел второй международный парламентский форум СНГ «Пушкинские чтения». В этом году он приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Международный парламентский форум СНГ «Пушкинские чтения» собирается в Москве второй раз. В нем принимают участие представители МИДа, Министерства культуры и парламентарии стран Содружества. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, приветствуя участников пленарного заседания, напомнил, что межнациональные конфликты на территории СНГ, как правило, начинались с гонений на русский язык.
Ведь начинали эту трагедию Приднестровье с расстрела памятника Пушкину. Они стреляли в нашу совесть, в нашу дружбу, в наш язык, в нашу культуру, в душу и тело русского народа. Это преступление потом эхом отзвалось кровавым на Кавказе, в Средней Азии.
Похожий сценарий разыгрывался и на Украине. Конфликт начинался со сноса памятника Ленину в Киеве в 1991 году.
Так вот, на этом памятнике были высечены уникальные слова Ленина: «Только в союзе, вместе с рабочими и крестьянами России, Украина может быть свободной и независимой. В противном случае об этом не может быть и речи».
Лидер КПРФ отметил, что сегодня остро стоит вопрос о защите русского мира. Именно поэтому форум, посвященный сохранению общего культурного гуманитарного пространства на просторах СНГ, особенно актуален.
«Я был в 80 странах мира и никогда не думал, что англосаксы объявят и натовцы войну русскому народу, объявят русской культуре, русскому миру. Русский мир отличается тем, что за 1000 с лишним лет под свои знамена собрал 190 народов и народностей, не порушив ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры, и все сделал для того, чтобы утвердить самые славные коммунистические традиции».
По словам Геннадия Зюганова, сохранение и защита культурного наследия – одно из приоритетных направлений работы Компартии. Эта работа идет и в социальной, и в культурной, и в образовательной сферах.
«С первого дня мы помогали, помогаем, и прежде всего учебниками, литературой. Мы приняли в Доме отдыха президента в Снегирях 17 тысяч детей, великолепные дети, но все изуродованы учебниками Сороса, которые со второго класса не Пушкина цитируют, а цитируют мерзавцев и нацистов, заявляя о том, что тут живут какие-то злые, плохие, неприятные люди».
6 июня страна отметила 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Геннадий Зюганов напомнил, что с предложением учредить этот праздник 13 лет назад выступила фракция КПРФ в Госдуме. Он отметил, что и сегодня творчество Пушкина сложно переоценить.
Пушкин был не только поэтом, не только историком, но и гениальным геополитиком. Он ни разу не выезжал за границу, не переставал границу российского государства. Но он сочувствовал английским рабочим, которые боролись за свои человеческие условия. Он осуждал американцев за то, в какое рабство они бросили почти всю Африку. Он призывал к тому, что монеты, жадность и нажива никогда не могут спасти душевные качества человека.
Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал о работе по восстановлению и защите русского языка и культуры в странах Содружества. Эта работа актуальна и крайне востребована, отметил он.
Конкурс для того, чтобы занять место учителя в школе в Таджикистане, где мы были вот всем нашим комитетом, составляет 600 человек на место. Чтобы директора нам подобрать, 900 человек на место было. А чтобы школьник туда поступил, 35 человек на место.
Участники форума обсудили также совместные проекты и мероприятия, направленные на сближение традиций и взаимное обогащение культур.
В начале июля мы проведем в Татарстане праздник Куяв, день чувашского народа, национальный праздник. Туда приезжают к нам все ансамбли. Народные, национальные, все культурные традиции, начиная от Молдавии, Украины, Прибалтики. Я и вас приглашаю, вы почувствуете, что такое настоящая дружба.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы при грозе до 15 метров в секунду. Температура ночью 17-19, днем 28-30 градусов жары. В пятницу 21 июня. Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла.
Театр у микрофона. В эфире спектакль Московского академического художественного театра имени Горького «Заседание парткома».
Тинбаум? Вы... Почему же вы мне-то не сказали? Тинбаум, ну почему же вы от меня скрыли?
Что-то я ничего не понимаю.
Товарищи, давайте продолжим. Садитесь.
Дина Павловна, так ваше участие в этих расчетах, собственно, в чем же заключается?
Ну, сама идея, сам принцип такого анализа принадлежит бригаде. Принцип довольно оригинальный. Они начали копать снизу, с простоев. Все расчеты делали они. Но я во многом помогла. Некоторыми коэффициентами. Дала им все необходимые цифры. А в конце все эти расчеты я проверила. Тщательно проверила. Они безукоризненны.
Ох, вон, да.
А почему, простите, именно к вам-то обратились?
Да. Вот. Я... по совместительству преподаю математику на подготовительных курсах. А туда ходят ребята этой бригады. Вот Толя Жариков, например.
Да.
Потом Валера Фроловский.
Что? Гриша!
Да.
И что, у него в бригаде твой парень?
У него.
У тебя?
У меня.
И тоже от премии отказался. Гриша.
Это что ж, ты, выходит, в курсе дела, все знал и не пришел, не предупредил. И здесь сидишь, молчишь. Ну, денек, открытие за открытием.
Дина Павловна, да. Скажите, в чем, с вашей точки зрения, ценность этого анализа?
Ценность? В том, что он провел четкую разграничительную линию между тем, что зависело от нас, и тем, что не зависело от нас. Насколько мне известна, идея такого анализа возникла в бригаде после одного спора. Одни говорили, что у нас вообще так. Порядка не было, нет, ну и не будет никогда. А другие, в том числе Василий Трифонович, всю вину возлагали на руководство. Это ничего, что я так говорю?
Да? Ничего, ничего.
Что?
Ничего, Дин Павлов, ничего.
А главный вывод этого анализа я бы сформулировала так. Оказывается, мы страдаем не столько от дефицита стройматериалов, сколько от собственной неорганизованности.
Угу. Значит, так выходит, что руководство Треста сознательно пошло на обман?
Нет.
Чтобы выбить премию, так ведь по вашим получилось?
Нет, нет, я не могу сказать, чтобы тут был сознательный, заранее обдуманный обман. Я по себе сужу. Вот когда Василий Трифонович первый раз объяснил мне, с какой целью они собираются делать этот анализ, я была уверена, что они заблуждаются. Я была убеждена, этот анализ докажет, что у Треста были самые веские основания для того, чтобы скорректировать план. Я прекрасно знала, Трест недополучил целый ряд конструкций, стройматериалов. Об этом говорили на всех планерках, на всех совещаниях. Но ведь расчетов-то никто не делал. А когда подсчитали, то оказалось, что Василий Трифонович прав. Очевидно, желание руководства, чтобы на стройке все выглядело хорошо, сильно преувеличило значение недопоставленных материалов. Психология взяла верх над фактами. Я про себя скажу. Если бы не Василий Трифонович, мне бы в голову не пришло делать этот анализ. Зачем? Зачем доказывать, что мы плохие? Мы у нас в отделе привыкли думать наоборот. Как доказать, что мы лучше других? Ведь это же наш Трест. Но то рабочих обзор гораздо просторней. И они гораздо спокойнее, строже смотрят на свою стройку. У них вот этого нашего трестовского патриотизма гораздо меньше. Вот вы меня про руководство спрашиваете. Я уверена, вот если бы эти расчеты были у Павла Емельяновича на столе до того, как он ходатайствовал об изменении плана, он бы не стал этого делать.
Дина Павловна, так почему же все-таки вы мне это не сказали? Ну почему вы от меня скрыли? Но Дина Павловна, это ведь серьезнейшее дело, это же серьезнейшие расчеты. Но почему же, Дина Павловна, вы мне не сказали, что такие расчеты делаются, что они есть,
Дина Павловна? Почему Потапов делал из вашего участия тайну-то? Вот это же совсем непонятно.
Ну нет, ну то совсем другое. Видите, я думала, когда вот эти расчеты будут готовы, то мы придем к вам, Павел Емельянович, покажем, объясним.
Дина Павловна, почему же вы этого не сделали?
Ну, хорошо, я сейчас объясню. На днях ко мне пришли ребята всей бригадой. И Василий Трифонович сказал, что поскольку сейчас на стройке дают премию, то они решили от этой премии отказаться.
Да слышали-то, Господи.
Но Василий Трифонович сказал, что я тоже должна так сделать.
Ах, вот, ах, даже так. Ага.
Но если они так решили, значит, в этом был какой-то смысл.
Да, очевидно.
А вот я не смогла. Но не из-за премии, конечно. То есть, в смысле, не из-за денег, а просто я не умею, не готова к таким. Ну, одним словом, мне показалось, что это не совсем правильно. И мы тогда поспорили. И даже кое-кто из бригады согласился со мной. А ничего, что это все рассказываю?
Да ничего.
Ничего, Дин Павлович.
Но потом они остались при своем решении, а я премию получила. И вот я так думаю, Василий Трифонович не стал упоминать мое имя. А может быть, он думал, что я боюсь неприятностей? Я не знаю, но во всяком случае я не поручала ему делать тайну из моего участия. И когда он сейчас приехал за мной, я обрадовалась, то я...
Дина Павловна, скажите, вот вы близко узнали бригаду. Какое у вас от нее впечатление?
Ребята, по-моему, очень толковые. искренней, честной. Да всего хотят докопаться, понять. Вот видите, я жила тут на стройке одиноко. А теперь у меня есть друзья. Недавно они меня на охоту взяли. А я там стреляла в утку.
Стреляли в утку, а попали в трест.
Да.
Да.
А в утку не попала.
Спасибо вам, Дина Павловна, за то, что помогли нам разобраться. Еще спасибо вам за то, что, когда ребята попросили вас о помощи, о консультации, вы не отказали. Спасибо.
Спасибо, Павел.
До свидания.
Павел Емельянович, ну я хочу уточнить, теперь наши расчеты надо проверять или как?
Да, слушаю. Павел Емельянович. Осетров.
Слушайте, алло, почему был задержан чертеж на фундамент для компрессорной? Чем такое непростительное безобразие? Ну так вот, чтобы вы до конца все поняли, в субботу возьмете весь свой отдел и к 8 утра прибудете на компрессорную в распоряжении бригадира Потапова. Он вам вручит отбойные молотки, и вы будете долбить свой уже никому не нужный фундамент. Имейте в виду, я лично приеду и буду смотреть, как вы долбите.
Павел Емельянович, так как же, надо наши расчеты проверять или нет? Ну, выходит, значит, не надо. Тогда, Лев Алексеевич, я хочу от имени бригады внести предложение парткому, можно?
Какое еще предложение?
Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
Да я сейчас скажу. Поскольку нам план скостили неправильно и незаконно, моя бригада предлагает поставить вопрос перед главком, чтобы нам перевыполнение зачеркнули и восстановили тот старый план, который мы не выполнили, но могли выполнить.
Угу. Да.
Чтобы было все по правде. И второе. Так как премию нам дали липовую, моя бригада предлагает всю эту премию вернуть обратно в Госбанк. Все 37 тысяч.
Что-что?
Да, это чужие деньги, надо их вернуть. Вот такое предложение. Лев Алексеевич, оно принято единогласно на собрании бригады. Вот протокол.
Ну-ка, подожди, подожди. Ты что, предлагаешь деньги у рабочих обратно забрать?
Да, забрать.
Ты что? Ты что, ты соображаешь, что ты говоришь-то? Ты знаешь, что может быть, если такое сделать?
А что может быть?
Да все, что угодно. А потом, что это люди тебе? Это что, игрушки, что ли? То дали, то забрали, понимаете? Столько лет на стройке, ты что? Ты вспомни, был хоть когда-нибудь один случай такой?
Не было, ну и что? А мы поставим так вопрос, и будет. И тогда что-то изменится на этой стройке. Когда мы вернем премию, все до одного. Когда нам зачеркнут третье место, когда из хороших мы станем плохими, как и есть на самом деле-то, и весь этот позор переживем. А позор, кстати, большой будет. Вот тогда дела пойдут по-другому. Короче, я внес предложение и прошу решить, принимается оно или не принимается.
Лев Алексеевич, да или нет?
Возможно. Вот так. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Лев Алексеевич, ты знаешь, о чем я сейчас подумал? Ведь вот настанет такое время в недалеком будущем, когда вот в эти так называемые руководящие кресла и садиться-то никто не захочет.
По-моему, вы преувеличиваете. Павел Емельянович.
Знаю. знаю, не знаю. Может, и преувеличиваю, а может, и преуменьшаю. Ай, с каким бы удовольствием я сейчас вот с ним поменялся местами. И чтобы не он, а вот я мог так встать и сказать: товарищи, у меня есть одно предложение. Премию вернуть, перевыполнение зачеркнуть, а управляющего трестом товарища Потапова Василия Трифоновича перечеркнуть. Я никогда не был в таком положении. Что я? В 45-м вернулся с фронта, мне было 23. Год на заводе, 4 года институт и все. И потом, время от времени, обязательно кто-то вставал и говорил: Батарцева надо перечеркнуть. Я всегда был виноват. Я тот, который виноват. Да. Гриша.
Да.
Гриш, напрасно своего Валерку в институт толкаешь. Он сколько у нас?
Ну, месяцев 8.
Товарищи, вот видите, мальчишка проработал 8 месяцев, а и тот уже от премии отказался. И от его имени тоже. Стоит здесь бригадир и говорит: Батарцева надо перечеркнуть. Соломахина надо перечеркнуть. Лев Алексеевич, ты-то вот как относишься к его предложению, только так, по первому движению души?
Я думаю, Павел Емельянович, если мы примем предложение Потапова, это будет правильно.
Спасибо. Спасибо за откровенность. Только объясни мне, пожалуйста, почему же так получается? Вот он за, ты за, а я против. Ну, всей душой против. Ну, как же так? Вот ты такой свободный, а я весь в этих в цепях, в веригах. Почему, а?
Павел Емельянович, я знаю, что вы против. Вы знаете, что я за. Давайте послушаем других товарищей.
Товарищ. Послушаем других членов парткома.
Разрешите?
Да, Олег Иванович, давай.
Ну, я не знаю, был ли кто из вас на стройке, когда премию давали. Товарищи дорогие, ведь это же был праздник. Люди были рады, довольны, понимаете. По-человечески все восприняли. А теперь что? Ну, допустим, все в этих тетрадках правильно, допустим. Но при чем тут люди-то? При чем рабочие? Товарищи, товарищи, я категорически против предложения Потапова. Как хотите, рассуждайте, но рабочие тут не виноваты.
Правильно, правильно, Олег Иванович, молодец.
Ну, а что же делать с этими тетрадками?
А вы положите их в сейф, Лев Алексеевич. И пусть они там на здоровечко лежат. Поздно теперь ручками-то махать. А если нужно кого-нибудь наказать, давайте накажем. Давайте. Но отбирать деньги нельзя. Вы что, товарищи, ведь это же рабочие. Вы подумайте, Лев Алексеевич, ведь это же рабочие.
Ну и что, что рабочие? Они что, бестолочи, да? Или как, не тронь его, а то взбрыкнется.
При чем это?
Да ты не пугай рабочими. Ты не пугал, и я не пугала. Если надо, пожалуйста, соберите бригадиров в стройке, я сам буду объяснять, почему нужно от этой премии отказаться, почему эта премия не лично рабочему, не лично государству невыгодная.
Да? А вот я считаю, что рабочие эту премию заслужили. Вот просто так, заслужили и все. Ну, хотя бы тем, что вот этот первоначальный план они готовы были выполнить и перевыполнить. От них не зависело, понял? Они бы сделали, еще сделают.
Но все-таки премия дается за реальные результаты, а не за желаемые.
и невозможны в принципе.
Лев Алексеевич, дорогой, это правильно, совершенно верно. Только эта-то премия уже выдана, вы поймите, она выдана.
Товарищи, я не товарищи, давайте поймем одно, Олег Иванович. Товарищи, чего добивается Василий Трифонович? Конечно же, он добивается не изъятия премии.
Как же не изъятия? Он прямо говорит.
Он просто хочет, чтобы в тресте было больше порядка.
А вот, как?
Вот его цель. Но ведь это и наша общая цель тоже. Лев Алексеевич, что я предлагаю? Необходимо срочно составить серьезный, продуманный, реальный план мероприятий по улучшению организации труда на стройке.
Ну, давайте,
прежде
давайте,
всего, давайте. Составить анкеты, раздать их мастерам, бригадирам.
Я не согласен.
Послать делегации на передовые участки.
Я не согласен.
А почему это вы не согласны?
Да потому что у нас таких планов мероприятий навалом. Оргтех мероприятий, мероприятий по улучшению качества, мероприятий по улучшению количества. Есть еще по сокращению, по уменьшению, по увеличению. Я уж не знаю еще, почему там нет у нас, а толку-то никакого же.
Ну, хорошо, давайте сделаем так. Давайте соберем всех инженерно-технических работников и попросим товарища Потапова, Василия Трифоновича, выступить перед ними с докладом на основании этих расчетов. Я считаю, что это будет иметь большое воздействие. И вообще это хорошо, когда рабочий выступает перед инженерами как равный.
Роман Кириллович, а чего уж тогда мелочиться-то инженеров трец собирать? Давайте соберем министров, начальников главков, ученых, а я встану перед ними как равный и буду учить их уму-разуму. Здорово, да. А потом еще по телевизору покажем. На весь союз прогремим. Александр Михайлович в это время будет носки вязать внучке в кабине башенного крана.
Уважаемый Василий Трифонович, как я понимаю, вы внесли свое предложение, чтобы заострить вопрос. И вот в таком качестве я ваше предложение приветствую. Ну, если вы хотите, чтобы тресту опять корректировали план и прочее, тогда, извините, мне непонятен исток ваших действий. Показные жесты, дорогой Василий Трифонович, никому не нужны.
Ну, короче говоря, вы против предложения Потапова?
В таком случае, Лев Алексеевич, да, против.
Александра Михайловна, вы будете говорить?
Да я буду, Лев Алексеевич. Я буду опять о дисциплине говорить. Да-да. Знаете, Павел Емельянович, у нас на стройке нет слова «нельзя».
О, совершенно
да,
верно.
Да-да, у нас все можно. У нас и опоздать на работу можно, и совсем не прийти тоже ничего не будет. И как видите, вот видите, чертежи вовремя не предоставить тоже можно. У нас, я не знаю, треск как двор без забора. Со всех концов прийти можно. А когда, знаете, все можно, то коллектива не будет. Да. Я вот крановщица. У меня кран по рельсам ходит. Вот, положим, отсюда и досюда. И там и высоту имеет определенную. Так и мне кажется, что у нас в тресте рельсы должны быть по всем вопросам. Вот... Что ты улыбаешься?
Нет, я не улыбаюсь.
Ну, как что не улыбаешься? Я вижу, что тебе не нравится, что ли? Нет. Дисциплина, да, там рельсы, да, не нравится. Ну да, то свободы нету. Да, ты возьми свободу-то, подумай, да выбери эти рельсы-то и проложи.
Ну.
А вот то, что нам рельсы нужны, Лев Алексеевич, это точно, это точно.
Как вы относитесь к предложению Потапова-то?
Я очень хорошо отношусь. Это толковое предложение. А вот станут вы читать, и каждый задумается, это хорошо.
Ну, смотри.
Поднимается Фроловский.
Один мужчина может разрешить своей жене пойти в кино с соседом. Это он считает нормальным. Другой мужчина, стоит его жене только улыбнуться кому-то в автобусе, так он такой скандал закатит, что дома стены дрожат. Он тоже считает нормальным. Знаете, видимо, весь вопрос в том, где у нас в душе проходит граница между допустимым и недопустимым. Вы знаете, у меня был уже на днях один партком дома.
Я вечером прихожу домой, жена сообщает, так и так, Валерка отказался от премии, у них вся бригада отказалась. Я поднял его с постели, спрашиваю, это правда? Он говорит, правда, папа. Я говорю, хорошо, завтра ты пойдешь в кассу и получишь эту премию, но ноги твоей в этой бригаде уже больше не будет. Он говорит, пап, я могу уйти из дому, но из бригады никогда в жизни не уйду. Понимаете, столкнулись две границы, допустимого и недопустимого. Вы знаете, я всю ночь проговорил с сыном, как мужчина с мужчиной, как работник треста с работником треста. Так вот там у меня за столом был прав мой сын, а здесь прав Потапов. Паша, я не знаю, как это случилось, но с каких-то пор ненормальное мы считаем нормальным, недопустимое допустимым, неположенное положенным.
Да, слушаю. Потапов не может подойти к телефону, идет партком.
А вы знаете...
Товарищи, давайте закругляться, а то бригада Потапова сейчас явится сюда в полном составе продемонстрировать единство.
А вы знаете, вчера Валерка еще что говорит? Пап, ты завтра выступишь против нашей бригады? Я спрашиваю, а почему ты так думаешь? А потому что Павлу Емельяновичу наш поступок не понравится. А ты против Павла Емельяновича никогда в жизни не пойдешь. Понимаете? Прям так в лоб и сказал. Еще добавил. Говорит, я могу дать тебе один совет. Ты завтра, говорит, не ходи на партком. Скажи, что заболел. А у самого рожа ехидная и хитрая до ужаса. Я за предложение Потапова. Вот так, Паша. Извини, родной, извини.
Я, товарищи, члены парткома, уверен, что мы должны быть честными. Только я не уверен, что мы должны быть глупыми. Я тебя сейчас, Григорий Иванович, слушал. Все никак не мог понять, я где, собственно, нахожусь. В институте благородных девиц или на крупном современном производстве? Ведь как-никак мы ведь деловые люди, товарищи. Ну, пока еще, видимо, не очень деловые, но все-таки. А вы посмотрите, в каком идиотском положении мы сейчас можем оказаться. Ведь совсем еще недавно мы просили, требовали, умоляли главк изменить нам план. С большим трудом главк пошел на это, с большим трудом. А вот теперь мы должны пойти в тот же главк, встать на коленочки и таким вот тоненьким голосочком сказать, видите ли, тут у нас один бригадир посчитал. Оказывается, план мы выполнить могли, так что просим нам его вернуть. Товарищи, это же скандал. Ну, ведь все наши взаимоотношения с главком моментально же летят к чертовой матери. Ведь после того, как главк подписал нам изменение плана, он за это отвечает больше, чем мы. Товарищи, давайте все-таки не витать в облаках. Нам очень важен тот факт, что руководство главка относится к тресту доброжелательно. Это отражается на снабжении, на фонде заработной платы, на других жизненно важных вещах. Товарищи, пока ведь еще не роботы решают, а люди. И нам очень важно, что те люди, которые решают, относятся к нам хорошо. Вот тут Дина Павловна говорила, мы... слишком любим свой трест. Да, любим, товарищи. Это закон жизни. Стараться, чтобы твоя организация выглядела лучше. И вот этот закон, товарищи, главк понимает. А вот то, что предлагает Потапов, вот этого, товарищи, главк не поймет. Ведь так же нельзя, товарищи. Пришел Потапов, выложил две тетрадочки, и сразу все полетело вверх тормашками. Ну, а если бы... Ну, если бы Потапов не работал в нашем тресте. Ну, если бы нам несколько меньше повезло в жизни. Значит, что же, ничего могло и не быть. Стало быть, все зависит от одного человека, товарищ.
Ну, знаете, один человек это не так мало, Борис Петрович. Ну, вот хотя бы взять вас. Будь на вашем месте другой.
Будь на моем месте другой. Вас бы всех давным-давно разогнали.
Вот, Александр Михайлович, для чего доходят ваши дары?
Да.
Ну так, кажется, члены парткома высказались, да. Александр Александрович, у вас будет что-нибудь?
Будет.
Ну, смелее, смелее, пожалуйста, я прошу.
Зюбин встает, подходит к столу.
Вот тут Павел Емельянович упрекнул меня премией. Дескать, я ее не заслужил. Так вот, Павел Емельянович, завтра утром я сдам эту премию обратно в кассу. Вы можете меня снимать, я пойду работать вот к Потапову в бригаду простым бетонщиком.
Ну, правильно, правильно.
Вы, наверное, Павел Емельянович, не совсем хорошо знаете, что значит работать прорабом на нашей стройке. Это значит, Павел Емельянович, бегать с утра до вечера, высунув язык, как собака. Я здесь с первого дня, с первого колышка. Не было ни одного дня нормального, спокойного. Да, вот я еще хочу сказать Качнову. Запомни, Качнов, тебе до Потапова, ой-ой-ой, как далеко.
Да.
Ведь ты все вот за себя. Хватать за горло, вот это твой метод. А я тебе скажу, такие бригадиры уйдут в тень. Не улыбайся. Ты в передовиках ты ходишь, потому что на стройке порядка нет.
Да?
Да.
А вот был бы порядок, мне не пришлось бы за горло хватать,
ну,
понятно?
Правильно,
товарищи, товарищи. Виктор Николаевич, вы будете говорить?
Черников встает.
Ну, насколько я понимаю, если предложение товарища Потапова будет принято, Павла Емельяновича снимут с работы. Я от всей души за это предложение.
Вот к чему приводят.
Ох, вы карьерист. Вы вообще всех бы здесь уволили, одного себя оставили. Вот когда вам светила должность главного инженера, вы поддерживали Павла Емельяновича. А теперь осмелели. Рано хороните. А между прочим, Лев Алексеевич, это вы виноваты, что партком принимает такой оборот. Лично вы поторопились. Я за. Вы что же думаете, если как секретарь парторганизации свое мнение высказали первым, вас здесь все поддержат, что ли?
Ну, знаете, по-моему, ничего страшного не произошло.
Так что, вы поддерживаете предложение Черникова?
Да я считаю, что надо выслушать товарища Черникова.
А я считаю, что сейчас вообще не время заниматься этим вопросом.
Виктор Николаевич, вы будете говорить?
Да нет, по-моему, я все сказал.
Ну вот что... Пока Павла Емельяновича еще не уволили из треста, он с вашего разрешения скажет несколько слов. Честно говоря, я не ожидал, что наш разговор сегодня зайдет так далеко. И, признаюсь вам, я в некоторой растерянности от того, что я видел и слышал сегодня. Ладно. Раз уж зашло в эту сторону, то, я думаю, надо идти до конца. Товарищ Потапов, вы представления не имеете, в какой момент, в какое сложное переплетение обстоятельств вы влезли со своими тетрадочками. Я пока не хотел говорить об этом членам парткома. Во всяком случае, не сегодня, но придется сделать это сейчас. Товарищи, вы же все знаете, что страна ждет от нас в этом году пуска комбината. Та продукция, которая будет здесь выпускаться, уже расписана, разнаряжена на десятки предприятий и даже за рубеж. Так вот, должен вам сказать... что пуск комбината в этом году находится под угрозой срыва. Да, дела обстоят именно так. И поэтому в этих условиях нам придется пускать комбинат без некоторых объектов, без центральной лаборатории, без ремонтно-механической базы, без очистных сооружений. Другого выхода нет.
Павел Емельянович, нам никто не позволит пускать комбинат в урезанном виде.
А почему мне его позволили строить 3 года тому назад? Задом наперед. Труб не было.
Технической документации не было, а план был. И вместо того, чтобы проложить подземку, построить дороги, построить базу, я начал возводить цеха, здания, класть стены. А почему? Товарищи, ведь начало строительства – это ген. Из него все дальнейшее произрастает. А вы посмотрите на стройку-то. Все перерыто, перекорежено. Вся технология нарушена. А почему? Да потому что мы так начали.
Товарищ Потапов, я вот вам хочу объяснить, почему так беспокойно ведет себя сегодня Борис Петрович. Дело вот в чем. Пока вы с Милениной делали свой анализ, Борис Петрович не спал ночами и делал другой расчет. Расчет, показывающий, что с самого первого дня строительства трест был поставлен в такие условия, которые дают нам теперь право настаивать на изъятии из пускового комплекса некоторых объектов.
А почему партийный комитет ничего не знает об этих расчетах?
Потому что они еще не готовы, да Лев
не
Алексеевич.
Не готовы они, Лев Алексеевич. Я от парткома никогда ничего не скрывал и скрывать не намерен. Хотя ты меня в этом, ох, как подозреваешь. Товарищ Потап, я не хочу сказать, что в этих тетрадках неправда. Если брать отдельно тот год, о котором вы говорите, все точно, все правда. Но эта правда в не меньшей степени порождена той правдой, о которой говорит Борис Петрович. Вы все учли. За исключением того момента, что стройка была начата технологически неверно. Вот давайте теперь представим. Вот ваши тетрадочки и расчет Бориса Петровича. Он на днях будет готов. И вместе одновременно поступит в главку. Ну в чем дело, скажут нам, товарищи? Вот где собака зарыта. В вашем неумении организовать труд людей. А не в том, что кто-то где-то когда-то не так начал. И наше ходатайство об изменении пускового комплекса будет отклонено. Пускайте, скажут, как надо, и никаких гвоздей. Стройка будет поставлена в тяжелейшие условия. Полного пуска все равно не будет. А будет кошмар штурмовщины, причем бесполезный. Товарищ Потап, я вас прошу. Очень вас прошу. И как человек, проживший на свете 52 года, и как управляющий трестом, заберите ваши тетради. Снимите с повестки дня ваше предложение. Это во всех отношениях будет и верно, и справедливо. Прошу об этом не потому, что боюсь наказания за срыв пуска. Ну, во всяком случае, не только поэтому. У меня все.
Потапов, забери тетрадки. Это вот тебе от парткома на память. Надеюсь, на долгую. Давай.
Павел Емельянович, а зачем же вы тогда начали-то?
Что зачем начал?
Ну, стройку-то зачем же вы начали?
О, так вы что думаете? Если я управляющий трестом, так я все могу. У меня был приказ, был план.
Ну и что ж, вы не сопротивлялись?
Ну, а чему же я должен был сопротивляться?
Ну, чтобы не начинать стройку, пока не будет все, что положено. Вы же заранее это знали, чем дело кончится.
Сопротивлялся, товарищ Потапов. Конечно, сопротивлялся.
Ну и как же вы это делали?
Как? Я в главке разговаривал с руководством. Главка настаивал, требовал.
Ну и они?
А они что они? Они меня по спине хлопали, говорили, начинай, все будет в порядке.
А вы?
А что я?
Вы же могли поставить вопрос ребром. В крайнем случае написать заявление. Или отодвиньте начало стройки, пока не будет все, что положено, или снимайте с должности.
Ой, Потапов,
А ты, оказывается, наивный парень. Его. Ну что ты говоришь? Ну ты подумай. Ну хорошо. Ну сняли бы его. Ну и что? Пришел бы другой. И начали бы.
Не скажи. Когда вопрос ребром ставится, люди думать начинают. Прояснение в мозгах происходит, когда вопрос ребром ставится.
Ну это же не серьезно, дорогой Василий Трифонович. Заявление ребром. Вы опять рассуждаете с горки бригадира.
А вы посмотрите, что получается, Роман Кириллович. Вот Павел Емельянович со своей горы объяснял, что у меня простое из-за того, что в стране с планированием плохо. А я со своей горки-то вижу, что именно Павел Емельянович тем, что начал стройку, когда ее нельзя начинать было, это самое планирование-то и запутал. Тут промашка с вашей стороны, Павел Емельянович. Послушайте, вон сидит ваш начальник стройуправления вашего, да? Так вот, вы уже поняли, что относится он ко мне далеко не дружелюбно. Да? Так вот, даже он вам скажет, как не хотел я тогда начинать стройку. Тут уж в чем угодно я грешен, но только не в этом.
Лев Алексеевич, разрешите?
Это опять встал Черников.
Да-да, пожалуйста.
Я не хотел говорить, но раз уж меня в свидетели призывают, я скажу. Павел Емельянович, вы не совсем точно выразились, когда сейчас сказали, что вы не хотели начинать стройку. Вы хотели не хотеть, понимаете? Ну, эмоций было много, а практических шагов ноль. Вы помните, 3 года назад, вот на этом самом месте, где мы сейчас с вами сидим, стояли вы, я, Григорий Иванович и вот Борис Петрович. Эта земля тогда не нюхала бетона, ничего не было, ни хорошей работы, ни плохой, просто была земля. И стояли 4 человека, которым на этой земле поручили построить комбинат. Я хорошо помню ваши слова. Товарищи, сказали вы, это же так здорово, что мы начинаем строить на совершенно новом месте. Теперь самое главное все продумать, все учесть. Самое главное, правильно начать стройку. Вот как и сегодня вы говорили, что начало стройки – это ген. Не конец делу венец, сказали вы тогда, а начало еще громко крикнули. Помните, Григорий Иванович, на весь лес начало. Клянусь вам, сказали вы тогда, что пока не проложим по всей площадке подземку, пока не сделаем все дороги, ни один объект, ни одна стена не будет начата. Вы помните? Потом... 1/2 года спустя, когда уже начали, когда уже все пошло не туда, но еще можно было как-то исправить положение. Вы помните, мы у вас дома просидели до 2 часов ночи, мы договорились? Черт с ними, с квартальными показателями, с прогрессивками, с премиями. Нужно же, наконец, решать главное. Пуск. Клянусь тебе, Виктор Николаевич, сказали вы, что больше ни одного нового объекта мы начинать не будем. И я вам в очередной раз поверил. Нет, все-таки, товарищи, Павел Емельянович, это Павел Емельянович. А утром телефонограмма. Приступить к строительству нового объекта, как будто вообще не было ночного разговора. Вы помните, я вам позвонил, Павел Емельянович? Как же так, Виктор Николаевич, дорогой мой? Ну ничего, надо, понимаешь, надо вот с этим кварталом расправиться, а потом уже, потом, все будет по-другому. Сейчас нельзя портить отношения с главком. И тогда я вам еще верил. Я думал, что вы опытный человек и знаете, что вы говорите. Я думал, что не портить отношения с главком – это ваша тактика, а ведь это оказалось вашей стратегией. Да, мне, конечно, несколько обидно, что меня решили не назначать главным инженером. Но вы знаете, Павел Емельянович, ведь мне больше обидно не за себя, нет. А за вас? Вы же сами предложили мне эту должность и даже разделяли мои идеи, мои планы перестройки работы этого треста. Я даже верю вам, что вы были тогда искренни, но вот стоило Борису Петровичу сказать «нет», и вы пошли на попятную. И не потому, что Бориса Петровича вы цените или уважаете больше, чем меня, нет, а просто Борис Петрович...
Он безукоризненно вписывается в вашу стратегию, потому что его любимая поговорка: «Я, извините, отвечаю перед главком за каждый квартал в отдельности, а не за всю жизнь сразу». Это в конечном счете ваша любимая поговорка, Павел Емельянович. Да, вы очень, очень сложный человек. Это меня всегда подкупало, но теперь я понял, что сложность это не качество, это всего лишь структура. Сложный человек может быть и хорошим, и плохим. Так что вы, Павел Емельянович, лично виноваты в том, что мы тогда так начали стройку, и что теперь мы ее вот так вот заканчиваем. У меня все.
Ну что ж, товарищи, я думаю, все высказались. Давайте что-то решать.
Товарищи, да погодите, Олег Алексеевич, я хочу спросить, почему? Почему я хочу спросить? Для того, чтобы работать нормально, я подчеркиваю, элементарно нормально, управляющий трестом должен был бы совершить чуть ли не подвиг. Вы же ведь этого требуете от Павла Емельяновича. По-вашему, он должен был ставить вопрос ребром, сопротивляться, рисковать своим служебным положением, которое он завоевывал всю свою жизнь. Это только для того, чтобы работать элементарно нормально. Это же абсурд, товарищи. Это же ненормально, когда для того, чтобы работать нормально, человек должен быть чуть ли не героем. Почему, я вас спрашиваю, товарищ?
Вы сами говорите. Время такое, героическое.
Товарищи, давайте как-то определяться. Я хочу предложить вашему вниманию проект решения, который одновременно является и моей точки зрения на все здесь затронутые очень серьезные вопросы. Значит, предлагаю следующее постановление. Первое. Партийный комитет полностью одобряет принципиальные действия коммуниста товарища Потапова и возглавляемой им бригады. Второе. Партийный комитет обязывает управляющего трестом Батарцева...
Идет партком.
Ознакомить руководство главка с расчетами бригады Потапова и на основании этих расчетов поставить вопрос о ликвидации ранее внесенной в годовой план треста ничем не обоснованной корректировки.
Идет партком.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Точно, нельзя же этого делать. Понимаете, товарищи, нельзя же, в конце концов, заниматься самоубийством.
Товарищи, я хотел вот еще что отметить. Что необоснованной корректировкой плана мы извратили само понятие социалистического соревнования. Какое же это соревнование, если оно зависит не от реальных усилий коллектива, а от манипуляций с цифрами? Пункт третий. Партийный комитет предупреждает управляющего трестом Батарцева о принципиальной недопустимости некомплексного пуска комбината.
Так что же лучше, по-вашему, вообще сорвать, что ли, пуск?
По-моему, лучше сдать комбинат несколько позже, но зато в абсолютно законченном и качественном виде. Конечно, за срыв пуска кое-кто поплатится. И, очевидно, это будем мы с вами, Павел Емельянович, но это не может служить оправданием. Вот вы здесь, Павел Емельянович, говорили, что вас заставили начинать стройку не по-человечески. Не было одного, другого, третьего. А сейчас вы, Павел Емельянович, пробивая идею усеченного пуска, тем самым заставляете директора будущего комбината точно так же начинать, как 3 года тому назад начинали вы. И у него тоже не будет одного, другого, третьего. И тоже будет, понимаете, руками разводить. Я не виноват, объективные причины. А ведь эти объективные причины, они не с неба валятся. Они рождаются безответственностью.
Ведь этот комбинат наш не только когда мы его строим, но когда мы его сдадим, он тоже будет нашим.
Идет партком.
И я не мыслю себе здесь, в стенах парткома, другого взгляда на эти вещи.
Ну что такое? Ну я же сказал, идет партком. Что? Слушаю, слушаю, да-да, слушаю, слушаю вас.
Ну в чем дело? Ну?
Хорошо. Хорошо, передам.
Ну, что там? Что ну, звонят все время?
Небольшое сообщение. Ваша бригада, дорогой Василий Трифонович, получила премию.
Что?
Ваша бригада получила премию. Звонили из бухгалтерии.
Нет, да подождите. Неправда. Потапыч, подожди, это все подстроено. Я сейчас на мотоцикле быстро все уточню. А нет, подожди, я по телефону. Алло. Алло, мне бухгалтерию 33 управления. Срочно. Да. Алло, бухгалтерия? Это говорят из парткома насчет бригады Потапова. Вот премия. Девушка, откуда известно, что они премию получили? Все? Нет, подождите. Вы мне фамилии зачитайте.
Ну да, я слушаю. Да-да. Там?
Кто? Не понял, кто? Голованов? Да девушка, какой еще Голованов? У нас и нет такого, Потапыч. Я же тебе говорил, что здесь все... Сейчас, подожди. Девушка, лучше так давайте. Я вам буду называть фамилии, а вы смотрите, получили или не получили. Значит так. Шишов. Шишов Николай. Да. Не получил? Колька Шишов не получил.
Будьте добры, Фроловский.
Так, Фроловский Валерий. Че? Фроловский Валерий. Ага, не получил. И я еще не получил. Ну, что ж говорить-то, что все. Сейчас, подождите. Матвеев Егор, смотрите, Матвеев Егор. Да. Нет, да подождите, ну. Да не может быть. Ну, проверьте еще раз. Ну что, ну и роспись его стоит, что ли? Ну, ладно. Самохвалова, смотрите. Как тоже получил? Хорошо, Кириллова. Никитенко. Ну, Курочкин Иван Иванович, конечно, получил. Ага, понятно. Так, смотрите, Иванова. Кухаренко. Гоголева. Так. 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 Ну, хорошо, девушка. Спасибо вам. Потапыч. Потапыч, всего 12 человек ты получила из 17. Ну, чего ж говорить-то, что вся бригада? Ух, гады.
Ладно.
Да.
Потапыч, Потапыч, подожди, Потапыч. Что, Павел Емельянович, довольны? Потапыч, Потапыч, Потапыч!
Ой, господи!
Да, товарищи. Ничего не поделаешь, жизнь берет свое. Ну что же, до свидания, товарищ.
До свидания.
Ну что ж,
Григорий Иванович, вы идете?
Пора расходиться, товарищи. Хватит.
До свидания.
Лев Алексеевич, будьте здоровы.
До свидания.
Нет, стойте, стойте! Стойте, товарищи. Борис Петрович, партком продолжается. От того, что часть бригады получила премию, для нас с вами ничего не изменилось. Если мы сейчас не примем предложение Потапова, нас, как партком, надо
гнать отсюда всех к чертовой матери! Мы, понимаете ли, умеем, любим вставать на трибуну и говорить красивые слова о рабочем классе. Он у нас и современный, и умный, и культурный, и настоящий хозяин. Когда этот хозяин пришел к нам и выложил все, что у него наболело, мы его не узнали. Сначала мы решили, что он рвач, потом демагог, потом пришли к выводу, что он подставное лицо. А потом мы ей сказали: ты парень хороший, но, пожалуйста, забери от нас эти тетрадки. Они нам мешают. А вы знаете, Борис Петрович, почему эти 12 человек получили премию? Да потому что они не верят. Не верят, что Потапов может чего-нибудь добиться. Что можно что-то изменить на этой стройке. Неужели мы подтвердим это? Неужели мы погубим в людях самое важное? Веру, что ты не пешка в этой жизни. Вы посмотрите, как мысль, усилия одного человека затронули столько важного. Мы члены коммунистической партии Советского Союза, а не члены партии Треста номер 101. Нет такой партии. И не будет. Мы работаем в этом тресте. Работаем для страны, не для славы. К тому же ложной славы треста нашего. Прошу садиться. Я ставлю на голосование предложение коммуниста Потапова. Кто за, прошу поднять руки. Раз, два, три. Опустите. Кто против? Раз, два, три. А вы, Павел Емельянович, вы задержались?
Нет, почему же? Я за.
Большинством голосов предложение Потапова принимается. Внеочередное заседание партийного комитета считаю закрытым. Все свободны. Свободны все.
Ну ладно. Будь здоров, Лев Алексеевич. Домой пойду. До свидания.
Ну чего сидим? Пошли? Да, Александре Михайловне хорошо. Она в Польшу едет. Ай, Григорий Иванович, в Болгарию она едет.
Мы передавали спектакль «МХАТ СССР имени Горького. Заседание парткома». Пьеса Александра Гельмана. Действующие лица и исполнители. Потапов Василий Трифонович, бригадир. Народный артист Советского Союза Ефремов. Соломахин Лев Алексеевич, секретарь парткома. Народный артист СССР Евстигнеев. Батарцев Павел Емельянович, управляющий строительным трестом, народный артист Республики Зимин. Шатунов Борис Петрович, начальник планового отдела треста, народный артист Республики Расцветаев. Зюбин Александр Александрович, прораб стройуправления, народный артист Республики Кашпур. Качнов Олег Иванович, бригадир, народный артист Советского Союза Невинный. Черников Виктор Николаевич, начальник стройуправления, заслуженный артист Республики Киндинов. Любаев Роман Кириллович, начальник отдела кадров треста, народный артист Республики Губанов. Матрошилова Александра Михайловна, крановщица, народная артистка Советского Союза Георгиевская. Фроловский Григорий Иванович, главный диспетчер треста, народный артист Республики Калягин. Миленина Дина Павловна, экономист планового отдела, народная артистка Советского Союза Ханаева. Толя Жариков, бетонщик в бригаде Потапова, заслуженный артист Республики Щербаков. Постановка народного артиста Советского Союза Олега Ефремова. Спектакль записан на радио в 1976 году.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!